Тема, которая будет в этом слоте, это дело полковника Безъязыкова. Дело в том, что на этой неделе Генеральная прокуратура продлила на 4 месяца срок досудебного расследования дела в отношении обвиняемого в государственной измене полковника ВСУ Ивана Безъязыкова. И об этом во вторник сообщил судья Шевченковского районного суда города Киева Олег Линник. Исследуя в судебном заседании материалы дела в рамках рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении срока меры пресечения Безъязыкова в виде содержания под стражей. И дело в том, что совсем недавно стало известно, что в деле полковника Безъязыкова уже новый адвокат Виталий Титыч, адвокат, который известный нашим слушателям как один из защитников Семей Небесной Сотни. Ну и вот сейчас Виталий Титыч присоединился к защите полковника Безъязыкова. И сейчас он с нами на связи. Виталий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, почему вы приняли решение защищать полковника Безъязыкова и когда вы его приняли?
Ну, с просьбой вступить в дело ко мне обратились наши коллеги из правозащитных организаций украинских, с которыми мы сотрудничаем с времен массовых протестных акций. И предметом именно включения меня в этот процесс являлось установленные ими, скажем так, перечни нарушений там, базовых прав человека в контексте этого конкретного уголовного дела. Ну и кроме того, есть ряд таких важных нюансов. Я, к сожалению, не могу полностью и, скажем, детально освещать материал уголовного дела, не на стадии досудебного расследования. Сейчас на этой стадии не имею там понимания следствия, что можно разглашать на их по их мнению, поэтому немножко сложно описывать ситуацию. При ознакомлении с материалами данного уголовного дела, изначально принимая решение вступить в процедуру, подписывая договор с женой Безъязыкова, а последующим согласовывая эти условия договора с непосредственно с подозреваемым, ключевым моментом было то, что все то, что инкриминируется, те преступления, инкриминируются очень тяжелые преступления, это 258-я террористический акт и содействие террористической организации, и 111-я это державная зрада, государственная измена. Состава этого нету, и полковник Безъязыков, скажем, согласился, не согласился, а инструктировал свою защиту, и в том числе в разговоре со мной, что он готов идти до конца, доказывать абсолютную свою невиновность и непричастность к данным преступлениям. Ну и в процессе ознакомления второй такой фактор, крайне важный для меня, это как раз и материалы возбуждения этого уголовного дела, точнее даже не возбуждения, а его реанимирование по заместителям генерального прокурора и все действия, связанные с началом этой процедуры. На этой стадии установлено даже не знаю, как это так описать, несоответствие действий службы безопасности Украины, абсолютно тяжести тех инкриминируемых преступлений Безъязыкову, ну и в части выполнения их функций вообще как органа. И поэтому на этой стадии для меня крайне важно, вне зависимости от того, как будет идти процесс, я бы сказал, что я вижу свою роль не столько в качестве защитника, как вы сказали, гражданина Безъязыкова, сколько, ну, извините за такое применение, роли нападающего на СБУ в части невыполнения ими их же базовых требований к органу, который должен обеспечить безопасность этой страны. Я прошу прощения, что несколько так витиевато изъясняюсь, но повторяю, что есть такое понятие на этой стадии, как тайна досудебного расследования. Данное дело связано с очень важными событиями для нашей страны, в том числе на международном, скажем, уровне. Без языка является важным свидетелем в деле по Боингу, по крайней мере, так его видит СБУ и прокуратура. Поэтому очень много вещей на этой стадии я не могу освещать.
А пока
я
не можете раскрывать, да?
Да, к сожалению.
Виталий, да, вот в частности, во время судебного заседания вы заявляли об отводе судьи. Судья Олег Линник. Расскажите нам, пожалуйста, по каким причинам вы требовали, чтобы его, что требовали отвод?
Ну, я признателен за такой вопрос, потому что в СМИ на самом деле извратили полностью смысл, текст отвода, и он выглядит в версии СМИ, как что отвод заявлен был Линнику, потому что он, происхождение Линника, да, и он житель Донецкой области, на самом деле сейчас есть. Но это вырвано абсолютно из контекста данного заявления. Речь в отводе, как одно из обстоятельств для отвода судьи Линника, было то, что он действительно по состоянию на сегодня, у него в его ведомостях является, что он есть, что он проживает на территории Донецкой области. Сейчас это место недалеко от линии разграничения с бандформированиями. Имеет имущество там. И наверняка судья Линник, который проработал долгое время в этой области, в том числе на должности налогового милиционера, имеет тесные связи с местными правоохранительными органами. И в связи с этим на него может оказываться давление. Это было одна из обстоятельств. Второе обстоятельство то, что судья Линник участвует в многих процессах, и вместе со мной, я как представитель потерпевших, это дела как раз потерпевших по Майдану, и я ему на протяжении двух последних лет трижды заявлял отвод. Точнее, неправильно, в трех уголовных производствах раз пять, по-моему, заявлял отвод, заявляла ему прокуратура. По тем обстоятельствам, что во время массовых протестных акций он в том числе причастен к вынесению заведомо неправосудных решений в отношении участников этих протестных акций. Вот. И на основании этого, как заявлялся, именно отвод. И также заявлялся он на основании того, что в отношении Линника осуществляется уголовное производство, не одно, а два. Эти доказательства были, и как переданы в том числе для рассмотрения отвода судьи, и это могло выглядеть как уголовное дело, не могло выглядеть, а оно и есть так в Украине, что уголовные дела на судей это есть тем инструментом, которым обвинение управляет при принятии их решений. Вот где-то, если коротко, где-то таким образом. Отвод не был удовлетворен. Судья Линник слушал и вынес решение о продлении срока без комментариев.
А какие показания дали свидетели обвинения? Вы знакомы уже с этими показаниями?
Ты имеешь в виду Горковенко, Косинского, да? Вот эти фамилии прозвучали, Кельницкого.
Ну, я, естественно, познакомился в той части. Сейчас у нас было продление, как вы правильно сказали, запобежного заходу, затримания під вартою. Содержание под стражей.
До 8 апреля, да?
Да, и в этой части, совершенно верно, и в этой части как обоснованность подозрения, естественно, были положены эти свидетельские показания Я с ними ознакомился в этой части. И ну, то, что я и говорил в заседании, данные свидетельские показания, по моему мнению, что я говорил, они в данном случае для интересов данного производства, я говорю, что напоминаю, что это не рассмотрение по сути, а обороня запобежного заходу, они как раз являются свидетельствами на пользу более безязыкового. Ну, что я имею в виду? Ну, во-первых, они абсолютно не свидетельствуют о составе преступления, да, в части там Косинского, например. Он просто говорит о неком факте, о котором сам Безязыков после освобождения информировал.
Вы имеете в виду по поводу военной формы?
Совершенно верно. То, что он присутствовал при допросе, стоял при допросе и попытке склонить Косинского к сотрудничеству ДНР, он находился молча в помещении, был одет в форму камуфляж Российской Федерации, да? То есть оккупационных войск. Вот. Это как бы есть это свидетельство, но в тоже при допросе Косинского указано, что он виделся с ним несколько раз после этого, тоже после своего освобождения, и он указал, что не Безязыков за все время не искал с ним встречи, не пытался его уговаривать давать какие-то другие показания. Там это содержится. И по моему мнению, ну, целиком логично предположить, что человек, если бы у него было чему опасаться, да, он, если бы он опасался этого эпизода как свидетельство совершения ним преступления, он бы употребил любой способ для того, чтобы его нивелировать. Поэтому, по моему мнению, это как раз и есть указанием того, что полковник Безязыков данный эпизод абсолютно не рассматривает как какое-то доказательство, поскольку он не осуществлял никаких действий для того, чтобы как-то минимизировать его последствия. Я напомню, что это является основное вокруг этого эпизода, который был ранее исследован и службой безопасности, и контрразведкой, и следствием, и строится все обвинение. Это практически все из того, что есть сегодня в материалах уголовного дела, из того, что можно рассматривать как некие доказательства косвенные. Показания Горкавенко, ну, следуя, скажем так, указаниям Уголовного процессуального кодекса, вообще нельзя брать во внимание в силу там объективных и субъективных обстоятельств, скажем, которые существуют, в частности, определенных характеристик данного лица и действий, которые оно употребляло. В связи с этим мы и заявляли ходатайство о вызове его в суд данного свидетеля и допросе его, чтобы судья мог самостоятельно убедиться, можно ли брать во внимание показания данного лица.
Я напомню нашим слушателям, что Павел Горкавенко – это свидетель обвинения, он член ДУК правого сектора, находился с полковником Безязыковым в заложниках в 2016 году, и это, сейчас он заявляет, что Безязыков его пытался завербовать. Но я так понимаю, что никаких доказательств этому, кроме слов самого Горкавенко, нет.
И да? Я вот хотел как раз добавить, по-моему, в деле вообще нет ни одного прямого доказательства, но это на первый взгляд, да, не вовлеченного в это дело человека. И все-таки для открытия криминального производства что послужило?
Да, вы совершенно верно сказали, но на этой стадии, возможно, я ожидаю, как бы это странно не звучало, да, вот спецификой о том, о чем мы договорились, как будет строиться моя работа как защитника, да, я ожидаю все-таки, что Служба безопасности Украины что-либо все-таки в это дело положит как доказательство, извините за такие бытовые, потому что тот трэш, который там есть, но он никоим образом не может даже близко, скажем, напоминать доказательную базу по таким тяжелым преступлениям. Понимаете? И я очень надеюсь, что Служба безопасности Украины, которая инкриминировала и человеку такое серьезное преступление, Я напомню, вы правильно сказали, с чего началось повторное рассмотрение данного уголовного производства. Повторное, потому что сначала следователь закрыл данное уголовное преступление за отсутствием факта преступления как такового. Но оно было, постановление о закрытии дела было отменено заместителем генерального прокурора, и следствие было начато, а заместитель отменил его после докладной записки начальника СБУ Житомирской области. Я думаю, что могу процитировать этот документ, поскольку он цитировался в открытом заседании судебном. Я обращал внимание суда на этот документ, в котором речь шла о том, что данное лицо, это лицо номер один в Житомирской области, в СБУ, лицо, которое занимается безопасностью нашей страны, говорило о том, что им установлены данные, что Безызыков является агентом там, ГРУ, ФСБ, что он пытается устроиться на какой-то секретный завод, чтобы добывать секретные данные. И после такой докладной записки, после такого рапорта, действия службы безопасности, правоохранительных органов Украины должны были осуществляться исключительно в одном направлении. Браться разрешение на НСРД, негласные следственные действия, документироваться деятельность Безызыкова, хотя бы в момент попытки его завладения секретными данными, а в идеале это правильно, так как должно быть по науке, по методикам, в момент контакта с предполагаемыми его участниками сети, как там сказано в этом рапорте, его кураторами из ФСБ и ГРУ, брать их все вместе, разоблачать эту сеть. Вместо этого, после этой докладной записки, в нарушение положений КПК, выезжают к нему домой, его задерживают, обыск, очень важный момент, обыск не проводят вообще надлежащим образом, то есть поверхностно собирают некоторые вещи, там компьютер и что-либо еще. То есть сами следователи, я хочу подчеркнуть, не верили в ту тяжесть обвинения, на основании которого началось это уголовное производство. То есть именно на эти обстоятельства я пытался обратить внимание суда при обороне запобіжного заходу, скажем так, важко, не переходите на російську мову, прошу меня простить. Но это осталось без внимания, хотя, по моему мнению, это крайне важная составляющая в уголовном праве. Это называется улики поведения, то есть поведение работников СБУ, оперативных работников, показывало, что они абсолютно не верят самостоятельно в тяжесть тех обвинений, которые легли в основу начала данного уголовного дела. Понимаете, вот это и есть ключевое для меня на сегодняшний день. И я ожидаю, что за те два месяца, еще будет апелляция, я честно скажу, мало верю в действенность украинской системы правосудия, да, в этой части. Ну, мы будем подавать, конечно, апелляционную жалобу. Я думаю, что это не изменит. Но два месяца до следующего продления этого мероприятия служба безопасности Украины обязана просто что-либо найти, чтобы соответствовало тем довольно серьезным обвинениям, которые положены в основании подозрений.
Виталий, хочу еще у вас поинтересоваться. Вы имели возможность видеться с Иваном Безызыковым, и не осуществляется ли на него давление?
Ну, мы с ним виделись во время процессуальных действий, говорили, давление как таковое, по сравнению с тем, где он был, и что он, скажем так, уже увидел, вряд ли его можно испугать каким-то давлением. Как давление можно расценить определенные предложения, которые поступали от следствия в начале этого производства. То есть, как обычно, следователь предлагал ему взять на себя, признать вину в определенной части и в обмен на это, скажем, получить там какую-то минимальную там, размер наказания. Такое было. Безызыков, естественно, на это не согласился. И в результате вместо смягчения он получил еще одну статью, добавили квалификацию дополнительно 111, как я говорил. Вот это можно рассудить, расценить как осуществление давления, но это классические такие мусорские методы, поэтому ничего нового в этом, собственно говоря, нет.
Кстати, я хотела у вас уточнить, вот вы говорили, что статья о госизмене – недопустимая квалификация, да? А почему, на ваш взгляд?
Потому что это называется, в литературе это называется подвійне вміння, двойное вменение. У нас остался, о чем речь, у нас остался объем обвинения и фактаж один и тот же. И этот фактаж можно трактовать либо как участие и создание террористической организации, либо как государственная измена. Одновременно эти две статьи не могут быть инкриминированы, ну, потому что я уже говорил, что это является двойной вменой. А или то, или другое. Но через этот вопрос открывается другая крайне важная проблема, которая существует, правовая сейчас в стране. Это правовая неопределенность со тем статусом участников тех событий, которые происходят в Украине. По факту у нас война. Война с Российской Федерацией, которая оккупировала часть нашей территории и осуществляет эти действия, в том числе с использованием террористических организаций, которые самостоятельно создают. Это так называемые гибридные формы, довольно новые. Данная форма является не формой конвенциальной войны, поэтому очень сложно оперировать нормами международного права. Но тем не менее, напомню, что международные организации соответствующие, он уже этот факт агрессии сегодня признает. Это один аспект. Но у нас в стране нету войны де-факто, де-юре, извините. У нас есть антитеррористическая операция, правоохранительная операция. В соответствии с нашими законами в правоохранительной операции вообще не имеют права принимать участие военные подразделения. И поэтому возникает серьезный вопрос о правах и обязанностях лиц, которые участвуют с нашей стороны, которые фактически участвуют в войне, защищая государство, нас защищая, о последствиях действий для них. Второй вопрос – это в контексте прав лиц, которые статуса и, соответственно, прав и обязанности, условно говоря, для лиц, которые попадают в плен, да, ну, хотя слово «плен» нельзя применить в понимании как дефиницию международного гуманитарного права, в данном случае и вряд ли можно оперировать Женевской конвенцией, потому что, опять-таки, это не плен, это эти люди являются заложниками, как вы правильно сказали, захваченными террористической организацией. Поэтому здесь, при этой квалификации, вот через вот это конкретное уголовное дело, мы выходим на другую очень важную, серьезную проблему правовую для Украины и для всех тех лиц, которые так или иначе вовлекаются в эту войну, участвуют в этой ситуации.
А как вы считаете, Виталий, появятся ли новые доказательства вот за эти два месяца со стороны СБУ?
Ну, я очень на это надеюсь, как бы это странно ни звучало, потому что я повторяю и там пользуюсь, не знаю, слушают ли они вот вашу передачу, но я думаю, немножко меня там знают, я повторяю, что мое участие в этом процессе как раз связано с тем, чтобы привести действия служб безопасности Украины в соответствии с той ситуацией, которая есть в Украине. В Украине, без сомнения, действует сеть ИГРУ и ФСБ. Без сомнения, есть агенты, без сомнения, которые будут и осуществляют действия. Но так как они реализуют, задекларировав, что тот же Безязыков является, скажем, участником этой сети и имеет там какие-то задания в Украине, так как они действуют в этом деле, ну, говорит о очень плохом состоянии наших правоохранительных органов. Я повторяю, либо ситуация такая, либо они уже точно полные олигофрены, и у нас де-факто отсутствует служба безопасности, просто пребывает в полной дисфункции, либо это сама служба безопасности не верит в то, что она инкриминирует без языков. Другого варианта нет. Поэтому я очень надеюсь, что не что-либо для тех тяжелых обвинений, которые есть, они как бы насобирают и попробуют их продемонстрировать.
Вы говорили также о том, что без языков является очень важным свидетелем по делу Боинга. А кому здесь его какие-то возможные знания могут навредить?
Ну, в части Боинга я не уверен. Я думаю, есть такая версия, и мы говорили с Иваном Николаевичем по поводу того, кто бы мог, и не, причины вот этого реанимации уголовного дела и начала его такого серьезного преследования. И один из вариантов является то, что это кадровый офицер высокого уровня, который участвует в обороне страны, в противодействии агрессии российской с самого начала. Он перекрывал перешеек в Крыму, да, вот в момент этого. И в тот момент он констатировал и на профессиональном уровне состояние полной дисфункции нашей армии, что она фактически была уничтожена, она не выполняла свои функции, была не в состоянии на тот момент каким любым образом выполнить свои функции защиты территориальной целостности государства. И он об этом говорил, и не просто разговаривал, как мы все, да, это известно, а знал это изнутри и констатировал. Естественно, мы знаем, что сегодня весь генералитет, вся эта набор этих лиц, они все остались, они все были, и все остались, которые были при Януковиче, которые были до Януковича, и они все есть сейчас. Если мы говорим, что наша армия была уничтожена, то это как раз и означает, что все эти люди несут ответственность за эту ситуацию. Кроме того, без языков фактически был свидетелем тех провалов организационных, которые повлекли к массовым жертвам среди наших военнослужащих Дебальцево и Иловайский котел, так называемый, где они были
уничтожены. К сожалению, вы уже вынуждены заканчивать наш разговор. Виталий Титыч, адвокат полковника Безязыкова, был с нами на связи в программе «Киев-Донбасс» на Громадском радио, и мы услышали, в общем-то, о подробностях судебных заседаний и о перспективах дела. Спасибо вам большое, Виталий, что нашли время.